Глава 71. Перерождение. После своей молитвы спутница Реми поднялась в таком блеске какой-то радостной небесной красоты, что у графа, пораженного удивлением и объятого восторгом, невольно вырвалось восклицание. Она как бы пробудилась от долгого сна, сновидения которого истощили ее ум и омрачили черты лица, от тяжелого сна, который резкими чертами выводит на челе спящего все воображаемые муки его сновидения. Молодая женщина, проснувшись от этого летаргического сна, окинула все таким светлым, радостным взглядом, в котором выражалась такая небесная доброта, что Генрих, доверчивый, как и все влюбленные, видел в этом взоре чувства, им пробужденные своей преданностью, своим самопожертвованием. Он ожидал, если не благосклонности, то, по крайней мере, признательности и дружбы. Между тем, как жандармы после своей скромной трапезы спали, как говорят, в живописном беспорядке, на мусоре, между тем, как сам Реми предался сну и прислонился своей отяжелевшей головой к перегородке, к которой была приставлена скамейка, на которой он сидел, Генрих сел подле молодой женщины и сказал ей тихим, робким голосом, похожим на шелест ветерка:
«Вы живы? О, позвольте мне высказать всю радость, которая наполняет мое сердце при виде вас здесь, в безопасности, после того, как я вас видел там, на краю смерти».
«Правда, граф», — отвечала женщина. «Я вам обязана жизнью и», — прибавила она с печальной улыбкой, «я желала бы вам сказать, что я вам благодарна».
«Наконец», — сказал Генрих с ужасным усилием любви и горести, — «я только спас вас для того, чтобы вручить тому, кого вы любите».
«Что вы говорите?» — спросила спутница Реми.
«Тому, к кому вы хотели присоединиться, несмотря на столько опасностей», — сказал Генрих.
«Те, кого я любила, умерли. К кому я ехала, и тех уже нет на свете».
«О», — прошептал молодой человек, опустившись на колени, — «взгляните на меня, который столько страдал, который вас так любил. О, не отворачивайтесь от меня. Вы молоды, вы прекрасны. Прочтите в моем сердце, которое открыто перед вами, и вы увидите, что в нем нет признака той любви, которой добиваются жалкие люди. Вы мне не верите. Вспомните каждый час прошедшего. Взвесьте их по очереди, который доставлял мне радость, который — надежду». «Я пережил все. Вы заставляли меня плакать, я глотал свои слезы. Вы заставляли меня страдать, я наслаждался страданием. Вы указали мне на смерть, и я без ропота шел на смерть. Даже теперь, когда вы отвращаете от меня ваши взоры, когда каждое мое слово, хотя все они вырываются из пылкой души, как капля замерзшей воды падает на ваше сердце, душа моя полна вашим бытием, я живу только потому, что вы живете. Не сейчас ли готов я был умереть перед вами? Просил ли я чего? Нет. Коснулся ли я вашей руки? Никогда. Разве только спасая вас от смерти. Я держал вас в объятиях, чтобы вырвать из объятий волн. Слышали ли вы биение моего сердца? Нет. Во мне остался один дух. Все земные желания мои сгорели в пожирающем пламени моей любви».
«О, прошу вас, хоть из жалости, не говорите со мной, граф, таким образом. Прошу вас также, хоть из жалости, не осуждайте меня на вечное мучение. Мне сказали, что вы не любите никого. О, повторите мне это уверение. Пусть я, который живет вами, который отдал вам свою душу, услышу, что вы меня не любите. Но мне будет отраднее, когда я в то же время узнаю, что вы холодны и нечувствительны ко всему. О, вы, перед кем я благоговею, кому я готов молиться, удостойте меня вашим ответом».
Несмотря на мольбы Генриха, вздох был одним ответом молодой женщины.
«Вы не отвечаете мне ни слова», — начал граф. «Реми, по крайней мере, имел ко мне больше жалости. Он старался меня утешить. О, я вижу, что вы мне не отвечаете, потому что не хотите сказать, что отправлялись во Фландрию к тому, кто был счастливее меня. Несмотря на то, что я молод, что предо мной стелится жизнь, полная надежд, несмотря на то, что я умираю у ног ваших, вы даже не произносите последних слов утешения. Я любила, но уж больше не люблю, я любила, но больше не буду любить».
«Граф», — сказала молодая женщина с какой-то торжественностью. «Не говорите мне того, что обыкновенно говорят женщинам. Я существо другого мира и не живу на земле. Если бы я не нашла в вас того благородства, той бескорыстной, чистой преданности, того великодушия, которые отражались во всех ваших поступках, если бы я не питала в сердце моем нежной и глубокой любви к вам, какую только может иметь сестра к брату, я бы сказала вам: встаньте, граф, и не оскорбляйте моего слуха словами любви, я с ужасом бегу от них. Но, граф, я не скажу вам этого, потому что я сама страдаю от ваших страданий. Скажу вам более, теперь, когда я вас узнала, я бы взяла вашу руку и, приложив к сердцу, охотно бы сказала: слышите, сердце мое не бьется. Живите подле меня, если хотите. Присутствуйте каждый день, если в этом заключается ваше наслаждение, при этой печальной казни тела, убитого пытками души. Но эту жертву, которую, я уверена, вы приняли бы как счастье... «О, конечно!» — вскричал Генрих. «Эту жертву я должна отвергнуть. С нынешнего дня должна измениться моя жизнь». Я не могу более, не имею права опираться ни на чью руку, даже на руку этого великодушного друга, этого благородного создания, который отдыхает там и счастлив только тем, что может хоть на миг забыть прошедшее. «О, бедный Реми!» — продолжала она, и в первый раз Генрих заметил в ее голосе выражение тихого печального чувства. «Бедный Реми, и твое пробуждение будет тоже печально. Ты не следишь за быстротой моей мысли, ты не читаешь в глазах моих, ты не знаешь, что, проснувшись, ты останешься одинок на земле, потому что я одна должна вознестись к Богу».
«Что говорите вы?» — вскричал Генрих. «Разве и вы думаете о смерти?»
Реми, проснувшись от горестного восклицания молодого графа, приподнял голову и стал слушать.
«Вы видели, что я молилась, не правда ли?» — продолжала молодая женщина.
Генрих сделал утвердительный знак.
«В этой молитве я прощалась с миром. Радость, которую вы заметили в чертах моих, которой я дышу теперь, заметили бы вы и тогда, когда бы ангел смерти сказал мне: «Встань, Диана, и следуй за мной к престолу Всевышнего».
«Диана! Диана!» — прошептал Генрих. «Итак, я знаю ваше имя. Диана! Дорогое, обожаемое имя!»
И несчастный упал к ногам молодой женщины, повторяя это имя с неописуемым восторгом счастья.
«О, замолчите, граф!» — сказала молодая женщина торжественно. «Забудьте это имя, нечаянно сорвавшееся с языка. Никто из людей не имеет права рвать мне сердце, произнося его».
«О!» — вскричал Генрих. «Теперь, когда я знаю ваше имя, не говорите, умоляю вас, не говорите, что вы готовы умереть!»
«Я и не говорю этого, граф», — сказала молодая женщина серьезным голосом. «Я говорю только, что оставляю этот мир слез и зависти, мрачных, жгучих страстей, низких расчетов и преступных желаний. Я говорю только, что мне нечего делать между созданиями, которых Бог сотворил мне подобными. В глазах моих уже нет более слез. Кровь уже не заставляет биться мое сердце. В уме моем нет более мысли с тех пор, как мысль, обнимавшая весь мой ум, погибла в этом мире. Я жертва, не имеющая никакой цены, потому что я не жертвую ни желаниями, ни надеждами, отказываясь от мира. Я вся предаюсь Господу. Он примет меня по своему милосердию, я надеюсь. Он, посылавший мне такие тяжкие страдания и не допустивший меня пасть под их тяжестью».
Реми, слышавший эти слова, встал медленно и подошел прямо к своей госпоже.
«Вы оставляете меня», — сказал он мрачно.
«Для Бога», —
отвечала Диана, подняв к небу свою бледную и иссохшую руку.
«Вы правы», — отвечал Реми, опустив голову на грудь. «Так и должно быть».
И когда Диана опустила свою руку, он взял ее обеими руками и прижал к своей груди, как святыню.
«Что я среди этих двоих людей?» — прошептал молодой человек с ужасом. «Вы», — отвечала Диана, — «единственное создание, на которое я взглянула два раза с тех пор, как дала обещание закрыть свои глаза навек».
Генрих встал на колени.
«Благодарю вас», — сказал он. «Вы мне открыли вашу душу. Благодарю вас. Я вижу теперь мое назначение. С этого часа ни одно слово, ни один вздох не выдадут, что я вас любил. Вы принадлежите Богу, к Нему я не ревную».
Когда он заканчивал эти слова и встал, проникнутый радостью перерождения, которое сопутствует всякой великодушной решимости, на равнине, еще покрытой парами, которые медленно рассеивались, послышался отдаленный звук военной трубы. Жандармы кинулись к оружию и были уже верхом на конях прежде команды. Генрих прислушивался.
«Господа!» — закричал он. «Это трубы адмирала, я их узнал! Ах, если бы они возвестили мне присутствие моего брата!»
«Видите, у вас еще могут быть желания», — сказала ему Диана. «Вы еще можете хоть кого-нибудь любить. Зачем же предаваться вам отчаянию с теми, у которых уже нет больше желаний, которым уже больше некого любить?»
«Коня!» — вскричал Генрих. «Коня!»
«Но куда же вы едете?» — спросил жандармский прапорщик. «Вода окружает нас со всех сторон».
«А разве вы не видите, что по равнине существует проезд? Они идут, разве вы не слышали трубы?»
«Войдите на самую высоту насыпи, граф», — отвечал прапорщик. «Погода прояснилась, и вы, может быть, разглядите».
«Иду», — сказал молодой человек.
Генрих поднялся на самое возвышенное место, указанное ему прапорщиком. Труба все была слышна временами, не приближаясь и не удаляясь. Реми сел подле Дианы.